Шалом! У микрофона Ефим Свирский. Мы начинаем нашу передачу «Еврейский взгляд на мир». В прошлой передаче мы говорили об самореализации, как об одной из фундаментальных, один из фундаментальных принципов, лежащих в основе мира. Мы продолжаем наш разговор об этих фундаментальных принципах. Сегодня МИДа, то, что называется, или характеристика, это принцип, один из важных принципов, который лежит в основе мира, называется ИСОД. ИСОД переводится как основа, как фундамент. Что такое ИСОД, что такое фундамент в этом плане с еврейской точки зрения, с точки зрения еврейской традиции? На прошлой неделе мы с вами говорили, что вот это качество, предыдущее ИСОДу, ход, славы или прославления, в дословном переводе ход, связан с самореализацией. Теперь, каждая следующая характеристика, она как бы добавляет, дополняет, корректирует, если хотите, предыдущую. Так в чем проблема самореализации? В чем опасность, если хотите, самореализации? В чем недостаточность самореализации? Казалось бы, что есть более достойное и замечательное, чем вот когда человек или любое существо полностью реализует свой потенциал? Опасность в узости самореализации. Возможности, так сказать, реализуя самого себя, замкнуться на самом себе. То есть я становится центром Вселенной, в плохом смысле этого слова, да? ИСОД, вот качество как раз, о котором мы будем с вами говорить в сегодняшней лекции, это механизм, который не дает, если правильно работает, человеку замкнуться в самом себе, а наоборот, он воссоединяет человека или любую другую структуру, мы сейчас поговорим о разных структурах, с первопричиной. Поскольку, как мы сказали, что все качества, о которых мы с вами говорим, фундаментальные, то есть они касаются не только человека, они касаются и построения общества, они касаются и неживой природы, да, то есть это принципы, по которым, мы сказали, уже был построен наш мир. Так вот, что такое коррупция на уровне ИСОДа? На примере, значит, нашего общества я хочу вот дать этот пример, и сразу станет понятно. Значит, этот пример приводит рав Матис Вайнберг, из лекции которого было взято очень много информации вот о наших темах. Я хочу как раз просто один раз поблагодарить рав Матиса за возможность пользоваться этой информацией. Допустим, говорит нам рав Матис, есть какой-то миллионер. И вот этот миллионер решил сделать добро бедным. Но он понимает, что он не будет сам бегать и раздавать деньги бедным, бедных много, как это сделать. Значит, соответственно, он делает некий фонд. Нанимает руководители фонда нанимают других людей, те говорят, надо нанять людей на местах, нанимаются уже третьи люди. Конечно, человек нанятый говорит, вы знаете, я же не знаю, кто бедный человек, а кто жулик на самом деле. Надо сделать анкеты, надо проверить. Что возникает, вы понимаете, да, миллионы анкет, возникает пакет, чиновник, возникает бюрократия. И в результате, пока все это дело доходит до бедного человека, когда он приходит, он видит скучающего служащего, он видит миллионы анкет, он видит, что к нему относятся, так сказать, либо просто с прохладцей, иногда он кому-то мешает, там, пить кофе, говорить по телефону, вот, и он, разочаровавшись, уходит, а если не уходит, то, на самом деле, даже получив деньги, он чувствует себя оплеванным. И получается, что от вот этого первоначального желания миллионера дать добро, сделать добро бедному человеку, на самом деле ничего не остается. То есть на уровне механизма передачи есть проблемы. Вот это вот проблема типичной в ИСОДе. Теперь, как исправить эту проблему? Значит, проблему это исправить очень просто. Значит, этот мультибиллионер должен поговорить с каждым человеком, которого наняли, или понять, что каждый человек знает конкретно задачу, знает его цели и выполняет эти цели так, как он хочет. Тогда бы эти вот были исправления на уровне, как я уже сказал, вот этого механизма. Теперь, давайте возьмем пример еще более близкий к нашей жизни и посмотрим, что такое, как вот эти вещи коррупируются, как они теряют, на самом деле, теряют осмысление, зачем были сделаны в самом начале. Вот вы приходите в любой, скажем, в любую контору, в любой мисрат государственный, и вы видите чиновника, который пьет кофе. И он вас не обслуживает. Знаете ли вы, что он вас обкрадывает дважды? Теперь подумайте секундочку, почему дважды? Ну, первое, очень многие сразу говорят, понятно, он крадет у меня деньги, если я сижу, я не работаю, значит, меня он обкрадывает таким образом. Но есть еще одна вещь, каким образом он еще обкрадывает меня? Вот здесь большинство моих слушателей на лекции, они даже не догадываются, что он еще крадет мои деньги. Почему? Потому что он работает на мою зарплату. Я со своих налогов отчисляю ему деньги, то есть он работает на меня, я его работодатель. Общество начало с того, что мы сказали, что, знаете, нам нужно сделать то-то, нам нужно сделать это, нам нужно действительно заполнить какие-то анкеты и прочее. И поскольку каждый не будет этим заниматься сам, давайте мы отчислим какие-то деньги с наших зарплат и создадим систему, которая нам будет помогать. Вы понимаете, что произошло? Да, что ни бюрократ уже об этом не догадывается и не помнит, ни мы сами, что еще более обидно, об этом не помним. Интересно, что на Западе, где я живу много лет, в Канаде, в Америке, об этом помнят больше. Почему? Потому что там газеты, там радио и так далее все время напоминают людям, что вы налогоплательщики, что эти учреждения существуют на ваши деньги. Когда вы приходите в эти учреждения, вы должны чувствовать себя, что они работают, эти люди, на вас. То есть, опять-таки, вы тоже не имеете право как бы кричать на человека, но во всяком случае уважение и расторопность, и что я могу для вас сделать, что называется, да, должно при этом присутствовать. И нам очень важно не забывать об этом тоже. Так вот, вы знаете, очень много государственных учреждений, и не только государственных учреждений, а вообще институтов, если хотите, да, забывают, зачем они были сделаны, становятся самоцелью, а если они становятся самоцелью, то значит и идолопоклонством. Самые возвышенные вещи, в том числе демократия, свобода, искусство, мы же говорили об этом тоже, могут стать как бы предметами идолопоклонства. Давайте быстро, поскольку мы говорили об этом раньше. Демократия начинается с того, что она защищает моральные ценности общества. И мы, на самом деле, должны были бы голосовать за людей, которые самое важное, самое ценное, что для нас, будут осуществлять. Демократия забывает очень часто о том, зачем она была сделана для самого начала. И что происходит? Происходит очень простая вещь. Демократия говорит, что такое демократия? Это власть большинства. Демократия говорит, мы будем большинством решать все. А именно, сами моральные ценности мы будем тоже решать голосованием. То есть, гомосексуализм – это хорошо или плохо? Давайте проголосуем. Да? А аборт – это хорошо или плохо? Опять-таки, давайте решать это голосованием. А убивать людей – в помощь им, если они больные, старики, или они не хотят уже жить. Это хорошо или плохо? Опять давайте проголосуем. И получается очень интересная вещь, что, вы понимаете, то, что Тора считает убийством, в некоторых западных, казалось бы, цивилизованных обществах сегодня уже принято как нормальная вещь, моральная вещь, вот что важно. Почему? Потому что большинство проголосовало, что это действительно нормально. Ну, свобода. То же самое очень часто бывает у нас с свободой. Что происходит? А свобода становится самоцелью. Человек говорит, я должен дать возможность уже высказываться порнографам, я должен дать возможность фашистам. А как же иначе? Свобода слова – это самое главное и самое важное. А если я не дам, то завтра кто-то запретит мне. И здесь мы видим силу и слабость системы Торы. Сила и слабость системы Торы в чем? Что она основана на том, что существует Творец. В этом ее сила. И что никто, ни один раввин, ни один пророк, никто никогда не может отменить ни одного закона Торы. И поэтому здесь нет опасности, потому что когда Тора говорит, что порнография – это ужасно, или фашизм – это ужасно, то она также ставит рамки, чего запрещать нельзя ни при каком случае, это будет коррупция. И поскольку никто, никакой авторитет не может этого устранить, он не может перейти через эту границу, то здесь нет никакой опасности. В чем слабость Торы, что когда человек не верит в Бога, то тут уже потихонечку все рамки начинают размываться. И надо делать общество, которое уже не стоит на морали, да, а стоит на очень жесткой проверке договоренности, и мы никому не верим, мы всех подозреваем и так далее, и так далее, и так далее. В таком обществе жить неприятно, с такими людьми общаться неприятно, понимаете, в чем дело? Вот в чем проблема. Окей. Давайте вернемся опять-таки к нашей теме. Искусство. Вы знаете, что когда искусство показывает, что в мире есть красота, красота, первопричина, единство, гармония, это замечательно. Сегодня уже создан вид искусства, который показывает, что этого нет. Почему? Потому что сегодня есть много у нас художников, сегодня много есть артистов, которые не верят изначально, что это есть. И поэтому сегодня искусство может быть все, что угодно. И если вам кажется, что это отвратительно, это тоже искусство. Почему? Потому что показывает отвратительность этого мира. Потому что человек не верит, что в этом мире есть гармония. ИСОТ, как мы уже сказали, искусство помогает стать искусством. Институты государств тем, чем они были первоначально задуманы. Вот. И свободе тоже стать средством, способствующим духовному росту, а не средством распространения порнографии или расизма. Так вот, это когда мы говорим об ИСОДе на уровне общества. Об этом можно очень долго говорить, но я хотел бы сейчас поговорить в плане самого человека. Да? Значит, с чем связан ИСОД в человеческой личности? Первое – это создание и разрушение масок. Дело в том, что люди очень часто одевают маски на себя и на других людей, чтобы сыграть в жизни ту или иную роль. Ну, пример одевания масок на других людей, это, например, то, что очень часто светские люди делают с харидим. Мы одеваем на харидим, на религиозного человека, некую маску, и мы не видим уже за ней человека. Иногда эта маска отвратительная, да, то есть всякий религиозный человек, он уже сразу же отвратителен, почему-то же я на него надел такую маску. Иногда наоборот, иногда мы одеваем, так сказать, на него маску другую. Всякий религиозный человек, он рав, он может быть, едва умеет читать, что называется, просто кипу носит. Но нет, всякий религиозный человек, он рав, поэтому он должен быть уже святым человеком. И если он ведет себя несоответственно тому образу, который я ему уже дал, то, конечно, я буду очень сильно разочарован. Но главное, что и то, и другое является маской, и мы не видим реального настоящего человека за этой маской. И это очень плохо. И вы знаете, что это происходит с разными слоями общества, и в том числе с русскими алимами, как их воспринимает очень часто израильское общество и так далее. Что касается своими масками, то мы их тоже одеваем, потому что мы играем определенную роль. Я профессор, я старший инженер, я врач, я студент. Вопрос, кто я как человек? И оказывается, что очень интересно, что за этой маской мы уже забываем, мы уже не знаем себя как человека. Вы понимаете, что эти маски человек может носить всю жизнь, и что не дает ему возможности по-настоящему на самом деле избавиться от своих слабостей, от своих недостатков, и по-настоящему внутренне регенерироваться, чтобы проявить себя еще более полно. Одна из главных работ этой жизни, как мы сказали, самоувершенствование, и тем самым это задать себе вопрос, а какие маски я надеваю на людей, какие маски я надеваю на себя? А что, если эти маски снять? Зачем я это делал? Какой я в сущности человек? Вы знаете, вторая вещь, о которой я хотел бы поговорить на этом уровне, каждый человек хочет быть хорошим человеком. Вы знаете, как мы хорошим человеком в своих глазах, в глазах других людей, знаете, как мы сами, другие люди, всегда стараются оправдать себя в разных ситуациях. Мы хотим быть в своих глазах, в глазах других людей, хорошими людьми. В чем же проблема? Вы помните пословицу, если я каждый раз как бы хочу быть хорошим человеком. Вот, пословица такая, хотел как лучше, получилось как всегда. Да? Дело в том, что очень часто прерывается связь между вот этой первоначальной задумкой сделать добро и способами, манеры исполнения. Мы же с вами говорили, например, о мицве тахахи, то есть упрека. То есть, если человек делает что-то неправильно, вы молчите, то вы его не любите. В лучшем случае он вам безразличен. Так вот, вы хотите ему сделать добро. Вы ему хотите сделать замечание, чтобы он исправился, чтобы никогда это не делал. Ему же будет лучше. А что получается? Я открываю рот, да, и получается, как всегда. Почему? Потому что оказывается, что бесконечно важно не только, что я хотел сказать, а бесконечно важно также, как я это сделал. Психологи, например, говорят, что человек больше реагирует на тон речи, чем на те слова, которые вы сказали. Если вы что-то сказали раздраженным тоном, то вся ваша любовь, все добро к этому человеку, все исчезло. Механизм вот, донесения до человека, то, что вы хотели, он не тот. Это опять-таки проблема Исода. Вы знаете, что в Торе есть замечательная заповедь, которая говорит: «Не причиняй боль словами». То есть речь идет не только о том, что говорить слова, которые причиняют боль, но и как говорить. Например, уже с вами говорили, что не говорите раздраженным тоном, человек вас просто не услышит. Запрещены циничные замечания, запрещены оскорбления в виде шутки. То есть человек это говорит как бы вроде шутки, под этой шуткой оскорбление, он как бы уходит и говорит: ну а что я сказал, всего лишь это сам. Человек говорит таким тоном, которым обижает человека. И потом это же воспроизвести тон, казалось бы, невозможно. То есть скажите то же самое другим тоном, и уже все будет нормально. На самом деле человек обидел другого человека, и он не прав с точки зрения Торы, с точки зрения абсолютной морали он не прав в этом деле. На более глубоком уровне вопрос стоит, как я говорю с самим собой. Как слышит мое подсознание или слышит ли мое подсознание, те участки мозга, которые отвечают за те или иные функции, так сказать, вот то, что я на самом деле хочу сказать, то, что я говорю это с любовью. Дело в том, что, вы понимаете, есть участки нашего мозга, которые не отличают фантазию от действительности. Ну, представьте себе что-нибудь опасное, и у вас как бы повысится уровень адреналина, участится дыхание, и будут все физиологические признаки того, что вы готовы встретиться к опасности. Хотя вы только представляете. Представьте себе что-то красивое, замечательное, да, и ваше тело тоже будет реагировать на фантазию, как на реальность. То есть, что это значит? Что есть участки нашего мозга, которые не отличают фантазию от реальности. То есть, когда человек кричит на себя, то есть участки мозга, которые воспринимают этот крик, как если бы на него кричали другие со стороны. Теперь, люди так часто разговаривают с самим собой, что как они бы никогда не позволили себе разговаривать с другими людьми. И считали, что если так разговаривать с другими людьми, человек просто нужно арестовать, так сказать, за такой разговор. Теперь представьте себе, что вы разговариваете так с собой, и участки вашего же мозга это слышат, так сказать, да? И в результате вот этой вот ругани постоянной самого себя, многие участки вашего сознания перестают с вами общаться. То есть создается атмосфера внутри самозагнанности, отрезанности от самого себя. Вы знаете, в чем это проявляется в обычной жизни? Я хочу так, а моя правая нога делает по-другому. Мои эмоции меня не слушают. Да? Что-то на меня находит и так далее, и так далее. То есть человек очень часто показывает, что я как бы без помощи, не знаю, что происходит. Я хочу сделать, я говорю себе так, а внутри меня никто не слушает и происходит совершенно по-другому. Так вот, очень часто это именно от того, что нет мира между самим собой и человеком и самим собой. Да? Вот, это опять-таки вот проблема в механизме передачи. Одна из последних вещей, о которых я хочу поговорить. Исод – это умение добиваться максимальной взаимности между людьми. Вы знаете, что маленький ребенок, он практически не умеет получить от мира, кроме молока, он немножко манипулирует миром, может кричать и так далее, но его отношения с миром очень ограничены. Когда человек растет, его отношения с миром становятся более и более сложными. Так вот, умение добиться максимальной взаимности, как я сказал, а не манипуляции миром и людьми, ощущение себя частью этого мира, да, способность чувствовать, что когда мы даем, мы еще больше получаем на самом деле. И вы знаете, что наши равы, наши мудрецы об этом говорили, что больше всего мы учимся у своих учеников, когда мы преподаем. И вот это вот ощущение, что когда ты на самом деле даешь, это тебя не только не обедняет, а наоборот обогащает. То есть, когда я даю, я в то же самое время и получаю, это и есть вот это качество исода, о котором мы сейчас говорим. То есть, человек наполняется еще большей энергией. Так вот, я хотел бы как раз пожелать вам, как я уже сказал, научиться видеть в людях людей, да, даже если они евреи. Я, прошу прощения, имел в виду религиозные евреи. А я хочу пожелать вам снять маску самого себя и посмотреть себе в душу и убедиться, что вы знаете, что она действительно существует. Я хочу пожелать вам обратить внимание, так сказать, на то, как вы доносите до других вашу любовь, вашу доброту, вашу заботу, чтобы люди почувствовали именно ту самую сущность, которая есть в каждом из нас. До следующих встреч, до свидания, желаю всего лучшего.